Нил Гейман. «Троллев мост». Большую часть железнодорожных путей разобрали в начале 60-х, когда мне было 3 или 4 года. Железную дорогу обкарнали. Это означало, что кроме Лондона уже больше никуда не поедешь, и городок, в котором я жил, превратился в последний на ветке. Мое первое достоверное воспоминание. Мне 1.5 года. Мама в больнице рожает сестру, бабушка отводит меня на мост и поднимает повыше, чтобы я посмотрел на поезд внизу, который пыхтит и дымит, точно черный железный дракон. Еще через несколько лет загнали на запасный путь последний паровоз, а с паровозами исчезла и сеть рельсов, соединявших поселок с поселком, городок с городком. Я не знал, что поезда скоро канут в лету. К тому времени, когда мне исполнилось 7, они уже отошли в прошлое. Мы жили в старом доме на окраине городка. Раскинувшиеся за ним поля стояли пустые под паром. Я обычно перелезал через забор и читал, лежа в тени чахлого куста, или, если меня тянуло к приключениям, исследовал местность вокруг пустой усадьбы по соседству. Там был зацветший и затянутый ряской декоративный пруд, а над ним низкий деревянный мостик. В своих вылазках по садам и лесу я ни разу не встречал садовников или сторожей, и в дом войти тоже не пытался. Это означало бы напрашиваться на неприятности, а кроме того, я свято верил, что во всех пустых старых домах водятся привидения. Не в том дело, что я был доверчивым, просто верил во все темное и опасное. Частью моего мальчишеского кредо было, что ночь принадлежит призракам и ведьмам, голодным, взмахивающим широкими рукавами и одетым во все черное. Обратное тоже было верным, утешительно верным. Днем безопасно. Ритуал. В последний день занятий я по дороге домой снимал ботинки и носки и, неся их в руках, шел, ступая по твердой каменистой тропинке розовыми и нежными пятками. Обувь во время летних каникул я надевал только по принуждению. Я упивался моей свободой, пока осенью снова не начиналась учеба. Когда мне было 7, я обнаружил тропку в лесу. Стоял жаркий летний день, и я забрел далеко от дома. Я обследовал окрестности. Шел мимо помещичьего дома с его слепыми забранными ставнями окнами, через усадьбу, а потом через незнакомый лес. Сползя с крутого откоса, я оказался на неизвестной мне тенистой тропке, к которой вплотную подступили деревья. Немногие лучи, пробивавшиеся сквозь их кроны, окрасились зеленью и золотом, и я стал думать, что попал в сказочную страну. Вдоль тропинки журчал ручеек, кишевший крохотными прозрачными козявками. Выловив несколько, я смотрел, как они дергаются и извиваются у меня в пальцах. Потом положил их назад в воду. Я неспешно пошел по тропинке. Она была совершенно прямой и заросла невысокой травой. Время от времени я находил просто потрясающие камешки. Пузырчатые, расплавленные кругляши, коричневые, пурпурные и черные. Если подержать такое на свет, увидишь все цвета радуги. Я был убежден, что они необычайно ценные, и набил ими себе карманы. Так я и шел по тихому золотисто-зеленому коридору, и никто мне не встретился. Ни есть, ни пить мне не хотелось. Мне просто было интересно, куда ведет тропка. Она же шла точно по прямой и была совершенно ровной. Тропка ничуть не менялась, чего не скажешь про окружающее. Сначала я шел по дну оврага, и по обе стороны от меня почти отвесно поднимались травянистые откосы. Позже тропинка побежала по гребню, и, шагая по ней, я видел внизу кроны деревьев и изредка крыши далеких домов. Моя тропка оставалась прямой и ровной, и я шел по ней через холмы и долины, через долы и горы, пока, наконец, в одной из долинок не вышел к мосту. Он был построен из красного кирпича, и высокой аркой залег над моей тропкой. По обе стороны от него в откосах были вырублены каменные ступени, а наверху этих лестниц имелись небольшие деревянные калитки. Я удивился, увидев хоть какой-то признак людей на своей тропинке, которую уже с уверенностью стал считать естественным геологическим образованием. Я недавно услышал про это в классе, как, например, вулкан. И скорее из чистого любопытства, чем по иной причине, ведь я же был уверен, что прошел многие сотни миль, очутиться мог где угодно, поднялся по ступеням и толкнул в калитку. И оказался на ничейной земле. Верхняя часть моста была из засохшей глины. По обеим сторонам простирались луга. Нет, не совсем так. Справа было пшеничное поле, слева просто росла трава. В засохшей глине виднелись отпечатки гусениц гигантского трактора. Чтобы удостовериться, я пересек мост. Никаких топ-топ, мои босые ноги ступали беззвучно. На много миль ничего. Только поля, пшеница и деревья. Подобрав один колосок, я вытряс сладкие зерна и, раздавив между пальцев, стал задумчиво жевать. Тут я понял, что мне начинает хотеться есть, и спустился по лестнице на заброшенные рельсы. Пора было возвращаться домой. Я не заблудился, мне нужно было только пойти по моей тропинке назад. Под мостом меня ждал тролль.
«Я тролль», — сказал он.
Потом помедлил и добавил, точно ему пришло это в голову с запозданием.
«Боль, соль, старый тролль». Он был огромным. Макушкой доставал до свода арки. Он был почти прозрачным. Мне были видны кирпичи и деревья за ним. Смутно, но все же видны. Он был воплощением всех моих кошмаров. У него были огромные крепкие зубы и жуткие когти, а еще сильные волосатые руки. Волосы у него были длинные и косматые, как у маленьких пластмассовых кукол-голышей моей сестры, и глаза на выкоте. Он был голый, и между ног у него из спутанных волос свисал длинный пенис. «Я тебя слышу, Джек», — сказал он похожим на ветер голосом. «Я слышал, как ты топ-топал по моему мосту. А теперь я съем твою жизнь».
Мне было всего 7, но ведь стоял белый день, поэтому, насколько мне помнится, я не испугался. Детям легко иметь дело со сказочными существами. Они прекрасно снаряжены, чтобы с ними договариваться. «Не ешь меня», — сказал я троллю. На мне была коричневая футболка в полоску и коричневые вельветовые штаны. Волосы у меня тоже были почти коричневые, а недавно выпал один зуб. Я учился свистеть в дырку, но еще едва-едва получалось.
«Я съем твою жизнь, Джек», — повторил тролль.
Я посмотрел троллю прямо в лицо.
«Скоро по этой тропинке придет моя старшая сестра», — солгал я. «А она гораздо вкуснее меня. Лучше съешь ее».
Тролль потянул носом воздух и улыбнулся.
«Ты здесь совсем один», — сказал он. «На тропинке никого больше нет. Совсем никого».
Тут он наклонился и провел по мне пальцами. Точно бабочки запорхали у моего лица. Так прикасается слепой. Потом он понюхал пальцы и качнул головой.
«У тебя нет старшей сестры. Только младшая. И сегодня она у своей подруги».
«И ты все это узнал по запаху?» — изумленно спросил я.
«Тролли чуют запах радуг. Тролли чуют запах звезд», —
печально прошептало сказочное существо.
«Тролли чуют запах твоих снов еще до того, как ты родился. Подойди поближе, и я съем твою жизнь».
«У меня в кармане драгоценные камни», — сказал я троллю. «Возьми их вместо меня, смотри».
Я показал ему чудесные оплавленные камешки, которые нашел на тропинке.
«Шлак», — сказал он. «Выброшены отходы паровозов. Для меня ценности не представляют».
Он широко открыл рот. Я увидел острые зубы. Изо рта у него пахло лиственным перегноем и обратной стороной всех на свете вещей.
«Есть. Хочу. Сейчас».
Мне казалось, он становится все плотнее, все реальнее, а мир снаружи тускнеет и блекнет.
«Подожди!»
Я уперся пятками во влажную землю под мостом, пошевелил пальцами ног, изо всех сил цепляясь за реальный мир. Я посмотрел в его огромные глаза.
«Зачем тебе есть мою жизнь? Еще рано. Мне только 7 лет. Я вообще еще не жил. Есть книги, которых я еще не прочел. Я никогда не летал на самолете. Я даже свистеть пока не умею. Может, отпустишь меня? Когда я стану старше и мяса наращу побольше, я к тебе вернусь.
Тролль уставился на меня глазами, огромными, как фары у паровоза. Потом кивнул. А я повернулся и пошел назад по тихой прямой тропке, которая бежала там, где когда-то тянулись железнодорожные рельсы. Некоторое время спустя я побежал. Я топал в зеленом свете по рельсам, пыхтя и отдуваясь, пока не почувствовал укол боли под ребрами, настоящее колотье в боку, и, держась за этот бок, побрел домой. По мере того, как я становился старше, начали исчезать поля. Одно за другим, борозда за бороздой. Вылезали, как грибы, дома с дорогами, названными по именам полевых цветов респектабельных писателей. Наш дом, наш старый, обветшавший викторианский дом, был продан, его снесли, сад разбили на участки. Коттеджи строились повсюду. Однажды я заблудился среди новых участков, захвативших пустоши, на которых я когда-то знал каждый куст. Но я не слишком расстраивался, что исчезают поля. Старый помещичий дом купил у транснациональной корпорации, и на месте усадьбы построили коттеджи. 8 лет прошло, прежде чем я вернулся на старые железнодорожные пути. А когда вернулся, то не один. Мне было 15. За это время я дважды сменил школу. Ее звали Луиза. Она была моей первой любовью. Я любил ее серые глаза, ее тонкие светло-русые волосы и неловкую походку. Точно у олененка, который только учится ходить. Звучит, конечно, не слишком оригинально, за что я извиняюсь. Когда мне было 13, я увидел, как она жует жвачку и запал на нее, как падает с моста самоубийца. Самая большая моя беда заключалась в том, что мы были лучшими друзьями и оба встречались с другими. Я никогда ей не говорил, что ее люблю, даже что она мне нравится. Мы были не разлей вода. В тот вечер я был у нее в гостях. Мы сидели в ее комнате и слушали «Ratus Norvegicus», первый диск «Stranglers». Панк еще только зарождался, и все казалось таким увлекательным. Число возможностей в музыке и во всем остальном представлялось бесконечным. Наконец, мне пришла пора идти домой, и она решила прогуляться со мной. Мы держались за руки, совершенно невинно, просто добрые друзья, и неспешно прошли весь 10-минутный путь до моего дома. Ярко светила луна. Весь мир был лишенным красок, но четким, а ночь теплой. Мы подошли к моему дому. Увидели свет внутри и остановились на дорожке. Потом поговорили про группу, которую я организовывал. Внутрь мы не пошли. Теперь уже я решил проводить ее домой. Поэтому мы пошли назад. Она рассказывала про баталии с младшей сестрой, которая ворует у нее духи и косметику. Луиза подозревала, что сестра занимается сексом с мальчиками. Сама Луиза была девственницей. Мы оба были. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мы стояли на дороге у ее дома. Стояли под фонарем и смотрели на черные губы и бледно-желтые лица друг друга. И улыбались. А потом просто пошли, выбирая тихие проселки и пустые тропинки. С одного застраиваемого участка тропинка вывела нас к леску, и мы пошли по ней дальше. Тропинка была прямая и темная, но огни в далеких домах сияли, как упавшие на землю звезды, и луна давала достаточно света, чтобы видеть, куда ставишь ногу. Один раз мы испугались, когда перед нами что-то зашаркало и фыркнуло, а подойдя поближе, увидели, что это барсук, и тогда рассмеялись, обнялись и пошли дальше. Мы тихонько несли чепуху, о чем нам мечтается, чего хочется, что думается. И все это время мне хотелось ее поцеловать, потрогать грудь, быть может, положить руку между ног. Наконец я увидел свой шанс. Над тропинкой повис старый кирпичный мост, и мы под ним остановились. Я прижался к ней, ее губы раскрылись под моими, и вдруг она застыла, одеревенела.
«Привет», —
— сказал тролль. Я отпустил Луизу. Под мостом было темно, но силуэт тролля точно сгущал черноту.
«Я ее заморозил», — сказал тролль, — «чтобы мы могли поговорить. А теперь я съем твою жизнь».
Сердце у меня отчаянно колотилось, я почувствовал, что дрожу. «Нет».
«Ты сказал, что ко мне вернешься. И вернулся. Ты научился свистеть?»
«Да».
«Это хорошо. Я никогда не умел свистеть».
Потянув носом воздух, он кивнул.
«Я доволен. Ты увеличился годами и опытом. Больше еды».
Схватив Луизу, эту напряженную зомби, я подтолкнул ее вперед. «Не ешь меня! Я не хочу умирать! Возьми ее! Готов поспорить, она гораздо вкуснее меня, и она на 2 месяца меня старше! Почему бы тебе не съесть ее?» Тролль молчал. Он обнюхал Луизу с головы до ног, потянул носом воздух у ее ступней, паха, груди и волос. Потом посмотрел на меня.
«Она невинна», — сказал он. «А ты нет. Ее я не хочу. Я хочу тебя».
Подойдя к концу туннеля под мостом, я поглядел вверх на звезды в ночи.
«Но я столько всего еще никогда не делал», — сказал я отчасти себе самому. «Вообще никогда. Ну, я никогда не занимался сексом и в Америке никогда не был. Я не...»
Я помедлил.
«Я вообще ничего не сделал. Пока не сделал».
Тролль промолчал.
«Я мог бы к тебе вернуться, когда стану старше».
Тролль молчал.
«Я вернусь. Честное слово, вернусь».
«Вернешься ко мне?» — спросила Луиза. «Почему? Ты куда-то уходишь?»
Я обернулся. Тролль исчез. В темноте под мостом стояла девушка, которую, мне казалось, я люблю. «Домой», — сказал я. «Мы идем домой». На обратном пути мы не разговаривали. Она стала встречаться с барабанщиком из созданной мной группы и много позже вышла замуж за кого-то еще. Однажды мы столкнулись в поезде, это было уже после ее свадьбы, и она спросила, помню ли я ту ночь. Я сказал, что да.
«Ты правда мне в ту ночь очень нравился, Джек?» — сказала она. «Я думала, ты меня поцелуешь. Я думала, что ты пригласишь меня на свидание. Я бы согласилась, если бы ты пригласил».
«Но я этого не сделал».
«Да», — сказала она. «Не сделал».
Волосы у нее были острижены очень коротко. Эта прическа ей не шла. Я никогда больше ее не видел. Подтянутая женщина с натужной улыбкой не была той девушкой, которую я любил, и от разговора с ней мне стало не по себе. Я перебрался в Лондон, а потом, несколько лет спустя, назад в родные края, но сам городок уже был не тот, что я помнил. Не было ни полей, ни ферм, ни узких каменистых тропинок, и как только возникла возможность, я переехал снова в крохотный поселок в 10 милях по шоссе. Я переехал с семьей, к тому времени я женился, и наш сын только-только начал ходить. Старый дом, много лет назад там была железнодорожная станция. Шпалы выкопали, и чета стариков напротив выращивала на их месте овощи. Я старел. Однажды утром я нашел у себя седой волос, а чуть позже услышал свой голос в записи и осознал, что звучит он в точности, как у моего отца. Работал я в Лондоне, занимался анализом акустики залов и выступлений разных групп для одной крупной компании записи. Почти каждый день ездил в Лондон поездом, иногда возвращался по вечерам. Мне пришлось снимать крохотную квартирку в Лондоне. Трудно ездить взад-вперед, если группы, которые ты проверяешь, выползают на сцену лишь к полуночи. А еще это означало, что не было проблем со случайным сексом, если хотелось, а мне хотелось. Я думал, что Элеонора, так звали мою жену, наверное, мне следовало упомянуть об этом раньше, ничего про других женщин не знает. Но однажды зимним днем, приехав из увеселительной командировки в Нью-Йорк на 2 недели, я вернулся в пустой и холодный дом. Она оставила мне даже не записку, а настоящее письмо. 15 страниц, аккуратно отпечатанных на машинке, и каждое слово на них было правдой, включая постскриптум.
Ты меня по-настоящему не любишь и никогда не любил.
Надев теплое пальто, я вышел из дому и просто пошел, куда глаза глядят, ошеломленный и слегка оцепеневший. Снега не было, но землю сковал мороз, и у меня под ногами скрипели листья. Деревья казались черными скелетами на фоне сурово-серого зимнего неба. Я шел по шоссе. Меня обгоняли машины, спешившие в Лондон и из него. Однажды я споткнулся о ветку, наполовину зарытую в куче бурых листьев, разорвал брюки и оцарапал ногу. Я добрел до ближайшей деревушки. Шоссе под прямым углом пересекало речку, а вдоль нее шла тропинка, которую я никогда раньше тут не видел, и я пошел по ней, глядя на полузамерзшую речку. Река журчала, плескалась и пела. Тропинка уводила в поля и была прямой и поросшей жухлой травой. У тропинки я нашел присыпанный землей камешек. Подняв его и чистив глину, я увидел, что это оплавленный кусок чего-то буро-пурпурного со странным радужным отблеском. Я положил его в карман и сжимал в руке на ходу. Его ощутимое тепло успокаивало. Река петляла по полям, а я все шел и шел. И лишь через час заметил первые дома. Новые, маленькие и квадратные, на набережной надо мной. А потом увидел перед собой мост и понял, где оказался. Я был на старом железнодорожном пути, только вот шел по нему с непривычной стороны. Одну сторону моста испещрили граффити «Срань» и «Барри любит Сьюзан» и вездесущие «НФ» Национального фронта. Я остановился под красной кирпичной аркой моста, среди оберток от мороженого, хрустящих пакетов и одинокого, печального использованного презерватива. Стоял и смотрел, как дыхание облачком вырывается у меня изо рта в холодный сумеречный воздух. Кровь у меня на брюках засохла. По мосту надо мной проезжали машины, я слышал, как в одной громко играет радио. «Эй!» — негромко позвал я, чувствуя себя неловко, чувствуя себя нелепо. «Эй!» Ответа не было. Ветер шуршал пакетами и листвой. Я вернулся. Я же сказал, что вернусь. И вернулся. «Эй!» Тишина. Тогда я заплакал. Глупо, беззвучно зарыдал под мостом. Чья-то рука коснулась моего лица, и я поднял глаза.
«Не думал, что ты вернешься», — сказал тролль.
Теперь он был одного со мной роста, но в остальном не изменился. Его длинные волосы свалялись, в них запуталась листва, а глаза были огромными и одинокими. Пожав плечами, я вытер лицо рукавом пальто.
«Я вернулся».
По мосту над нами, крича, пробежали трое детей.
«Я тролль»,
— прошептал тролль жалобным испуганным голосом.
«Соль, боль, старый тролль».
Его била дрожь. Протянув руку, я взял его огромную когтистую лапу.
«Все хорошо», — сказал я ему. «Честное слово, все хорошо».
Тролль кивнул. Он повалил меня на землю, на листья, обертки и презерватив и опустился на меня сверху. А потом поднял голову, открыл пасть и съел мою жизнь, разжевав крепкими острыми зубами. Закончив, тролль встал и отряхнулся. Опустив руку в карман своего пальто, он вынул пузырчатый выжженный шлак и протянул его мне. «Это твое», — сказал тролль. Я смотрел на него. Моя жизнь сидела на нем легко, удобно, словно он носил ее годами. Взяв из его руки кусок шлака, я его понюхал и почуял запах паровоза, с которого он упал давным-давно. Я крепче сжал его в волосатой лапе.
«Спасибо», — сказал я.
«Удачи», — отозвался тролль.
«Да. Что ж, тебе тоже».
Тролль усмехнулся мне в лицо, а потом повернулся ко мне спиной и пошел той же дорогой, которой пришел я к поселку, в пустой дом, который я оставил сегодня утром и насвистывал на ходу. С тех пор я здесь. Прячусь. Жду. Я часть моста. Из теней я смотрю, как мимо проходят люди, выгуливают собак или разговаривают, вообще делают то, что делают люди. Иногда они останавливаются под моим мостом отдохнуть, помочиться, заняться любовью. Я наблюдаю, но молчу. А они никогда меня не видят.
Соль, боль, старый тролль.
Я останусь здесь, в темноте под аркой.
Я слышу, как вы там ходите, как вы там топ-топаете по моему мосту. О, да, я вас слышу, но не выйду.
И еще один рассказ Нила Геймана. Совсем короткий рассказ, очень созвучный, по-моему, с троллевым мостом. «Старый Николас». Старый Николас был старше, чем смертный грех, и борода у него была белее белого. Он хотел умереть. Малорослые обитатели арктических пещер на его языке не говорили, но лопотали на своем щебечущем наречии, совершали непонятные ритуалы, когда не были заняты работой на фабриках. Один раз каждый год они, невзирая на рыдания и протесты, выгоняли его в бесконечную ночь. В своем путешествии он останавливался возле каждого на этом свете ребенка, оставлял у его кроватки какой-нибудь невидимый подарок малоросликов. Дети, застыв во времени, спали. Он завидовал Прометею и Локи, Сизифу и Иуде. Его наказание было суровее.
«О, о,